с понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, полуостров. С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реали». У микрофона я, Аслан Башаев. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте «Крым Реали».
Крым в центре внимания.
Сегодня обсуждаем социологическое исследование о перспективах деоккупации Крыма и отношении к Минским договоренностям. Мартовский опрос, проведенный компанией «Социс» по заказу телеканала 1+1, показал, примерно половина украинцев верит в скорое возвращение полуострова под контроль Украины. Чуть меньше людей это исключают. О настроениях в украинском обществе поговорим с первым заместителем министра информационной политики Украины имени Джепар. Доброе утро, Сабал Архаер.
Хайрлы Сабалар, Руслан.
И мне, в связи чиновников такой же водораздел, примерно так же пропорции половина верит, половина не верит. Что
у меня,
там?
К сожалению, нет градусника для чиновников, чтобы опустить куда-нибудь в одно место, замерить и сказать, какие цифры.
По своим ощущениям?
По моим ощущениям, но которые являются наверняка субъективными, они немного выше, поскольку это люди... они выше значительно, потому что если бы эти люди сомневались в том, что Крым нужно возвращать, я думаю... было бы совсем печально.
И детально о результатах опроса, касающихся Крыма, в справке, подготовленной нашими коллегами.
100 слов по теме.
Половина украинцев не верит, что Крым сможет вернуться под контроль Украины. Такие данные социологического опроса опубликовала компания «Социс». Исследования проводились в конце марта этого года. Специалисты выясняли перспективы деоккупации Крыма и отношение украинцев к Минским договоренностям. На вопрос, как вы оцениваете перспективы возвращения Крыма, мнения опрошенных разделились почти поровну. Так, практически 49% респондентов считают, что полуостров рано или поздно вернется в состав Украины. Еще 45,5% полагают, что Крым уже никогда не удастся вернуть. Оставшиеся опрошенные не смогли определиться с ответом. Наиболее оптимистично в вопросе деоккупации Крыма настроены западные и центральные регионы Украины. Большинство людей, которые считают, что Украина никогда не будет контролировать полуостров, живут на востоке страны. Что касается сроков, то треть опрошенных считает, что Украина вернет контроль над Крымом через 5 лет. 14% называют срок в 3,5 года, а еще 8% надеются, что Крым вернется под контроль Украины в ближайшие пару лет. Во время исследования были опрошены почти 1500 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса – личное интервью на дому.
100 слов по теме.
Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 110 06 926. Повторяю, 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. А мы обсуждаем мартовский опрос компании «Социс» по заказу телеканала 1+1, в котором около 49% крымчан, украинцев верят в возвращение Крыма и в деоккупацию, 45% не верят. И один вопрос еще. Был восторженный пост в день оглашения этих результатов, что все-таки плакатики работают. Думаете, это работа плакатиков?
Мы договорились на «ты», Осман, поскольку мы в эфире много лет вместе плеч о плеч сидели. Первая оговорка была по крымчанам, да, наверное, вот те 49% это и есть крымчане в душе, раз они так считают. По поводу моего восторженного поста, который я совсем не считаю восторженным, это было мнение, на самом деле, не мое, а Богдана Еременко, который озвучил, что как раз информационная кампания «Крымцы Украины» работает, потому что никто в этом не сомневается. Но при этом большинство, то есть половина практически людей не верят, что мы можем вернуть Крым.
Результаты этого исследования показывают нам тоже картину, которая много лет в Украине наблюдается по отношению там, к европейской интеграции или по вопросам там, церкви, языков и прочее. Вот Западная Украина, она верит, хотя Западная Украина очень далека от Крыма. Но опасная тенденция юг. Там достаточно было хорошо сегментированы эти исследования, да, на север, на центр, не было запад-восток, на юг, и юг 53% не верят. Это те люди, которые граничат с Крымом. Больше всего не верят они. Ну, то есть, если исключать Восток, что делать? То есть, может, плакатики там надо? Или не только плакатики? Возможно, там провалена сама информационная жизнь Украины?
Ну, слово «плакатики» меня немножко смущает, поскольку мне кажется, что уже какой-то заложен скепсис. Да, бигбордики, плакатики, информационные бомбочки. Мне кажется, что это работает, и это однозначно то, что я буду продолжать делать. Я для себя, если честно, вывела неплохой урок, да, вот с этих цифр, потому что, согласно этим социологическим исследованиям, самые большие пессимисты, к примеру, живут в больших городах. То есть я понимаю, что наверняка больше акцент делать нужно на больших городах.
То есть наиболее информированные люди, наибольшие скептики.
Вопрос, информированы ли, да, потому что сегодня вообще, если совсем подниматься выше, да, над темой нашей беседы, мне кажется, что сегодня информационное поле – это больше выбор человека, что смотреть. Когда мы говорим, что у нас есть альтернатива, нет альтернативы, то есть когда мы живем в эпоху интернета, социальных сетей, спутникового телевидения, человек может выбрать себе канал, который смотреть. И сколько ты там можешь не убеждать его смотреть украинские СМИ, человек может выбирать смотреть российские СМИ, что практически многие делают.
У меня еще много вопросов как к первому заместителю министра, а сейчас на прямой связи с нами социолог, директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина. Доброе утро, Ирина.
Доброе утро.
А вот вы видели это исследование, как вы к нему относитесь?
Ну, вообще оно объективно, конечно. Вот. Действительно так и есть. И действительно, по этому поводу, вот по поводу... Ну, я думаю, что если бы вопрос стал, там, чей Крым, а так ставился вопрос несколько в других исследованиях, то тут однозначно Крым наш. Но вот насчет того, будет ли он возвращен реально Украине, тут есть сомнения. И я думаю, что действительно Западная Украина настроена более оптимистично, и центральная, а восточная, южная менее. Но что касается Южной Украины, здесь нужно еще иметь в виду, что вообще говоря, есть опасения, что будет как на Донбассе.
Ирина, вот как раз вы опередили мой вопрос. Мне было интересно, замерялось ли раньше, но вы сказали, что в предыдущих исследованиях остался вопрос, чей Крым, а не верите ли вы в деоккупацию? Это несколько разные вопросы, да?
Ну, что касается...
И вот меня интересует динамика, меня интересует динамика по отношению, чей Крым. Вот с 14 по 16, можно ли говорить, куда она движется, эта кривая?
Ну, вообще говоря, раньше, к сожалению, о Крыме вопросов ставилось мало. О Донбассе ставилось много, а о Крыме ставилось мало. Поэтому я вам не могу сказать о динамике. Кстати, вот как раз сейчас мы в Фонд демократической инициативы начинаем исследование, и там будет немало вопросов о Крыме, и я думаю, что, в общем, мы тогда будем это обсуждать. Почему так? Ну, в общем-то, в Крыму нет военных действий, в Крыму тихо, спокойно, относительно. И поэтому, в общем, Крым не является сейчас в центре общественного внимания. Это так. Сейчас очень много обсуждают вопрос Донбасса, и звучат упреки, в том числе и к представителям властных коридоров, что вот у нас нет стратегии реинтеграции Донбасса, поскольку здесь речь идет о реинтеграции. А вот о Крыме как-то даже упреков таких нет, что, ну, честно говоря, если спросить мое мнение, я тоже согласна, что Крым наш, но, по-моему, по крайней мере, при Путине этот вопрос даже ставиться не будет.
Ирина, вы в предыдущем ответе сказали, что на юге может быть такая же ситуация, как на Донбассе. Что вы имеете в виду?
Они боятся, что может быть военные действия, что если начнутся какие-то процессы возвращения Крыма, то могут быть военные действия. Люди этого боятся.
Это данные социологические тоже?
Нет, это мое предположение.
И как надо тогда работать в информационном плане с югом? То есть им туда кто нужно? Не журналисты, а психологи, психиатры, успокаивать, снимать тревоги. Вот как вы, как социолог, видите, какую работу на юге проводить тогда?
Ну, вы знаете, я не думаю, что информационная работа всегда эффективна. Конечно, вопрос Крыма нельзя забывать. Конечно, вопрос Крыма надо ставить. Но мне кажется, что в международной политике он ставится чаще, чем во внутренней политике. То есть о Крыме, ну, честно говоря, о Крыме говорим мы мало. Мы не очень хорошо знаем, что там происходит. Ну, по понятным причинам, тем не менее, я думаю, что об этом нужно говорить. Иногда наша пропаганда, ну, скажем, не всегда честна, а здесь нужно быть честными. потому что есть в том, что происходит в Крыму, есть для жителей Крыма и позитив, и негатив. Для одних хорошо, для других плохо. То, что сейчас в Крыму, у меня просто есть знакомые, которые там по-прежнему живут. То, что Крым сейчас интенсивно превращается в военную базу, об этом тоже нужно знать. И это тоже, конечно, не добавляет оптимизма о будущем Крыма.
Спасибо. Это была Ирина Бекешкина, социолог, директор фонда «Демократические инициативы». Вот, Ирина, человек... Много лет знаем мы этого социолога, уж точно ее нельзя упрекнуть в ватности. Проще, этот человек говорит, что в Крыму для крымчан был и позитив, и негатив, и надо говорить о Крыме честно, а не только в рамках пропаганды.
Ну, тут это appealing to me, да, как вопрос к тому, кто продуцирует эту пропаганду. Я вот как раз не считаю себя той стороной, да, которая занимается
этим. Нет, я задал вопрос как первому замминистра, который занимается информационной политикой. Куда, как ты думаешь, этот упрек кому адресован? Какая украинская пропаганда не совсем честна?
Я считаю, что здесь это не вопрос пропаганды, это вопрос информационного поля. Давайте разбираться тогда и честно отвечать себе на вопросы. Кто у нас формирует сегодня информационное поле?
А кто у нас формирует?
Это частные СМИ в основном. Это интернет-издания, которых сегодня очень много, да, и которых ты не можешь регулировать, да никто этим и не занимается в Украине, и не будет заниматься. Это ряд телеканалов. А вот по моим оценкам, о Крыме никогда так много не говорили, как сейчас. Если брать вообще в целом дискурс, который был в Киеве, ну, в официальном Киеве и так далее, ну, о Крыме так много не говорили.
Может, потому что мы внутри ситуации, нам так кажется, а вот Бекешкина говорит, о Крыме почти ничего не известно.
Не знаю, мне кажется, что если взять даже уровень национальных телеканалов, если зайти на их новостные ленты, ну, как минимум несколько новостей о Крыме ежедневно есть. Раньше так никогда не было. То есть я не знаю, что нужно. То есть заполнить вообще пространство Крымом, и тогда это будет показатель, что наконец о Крыме говорят. Мне кажется, что сегодня как раз средства массовой, что источников информации о том, что в Крыму и как в Украине относится к Крыму, достаточно. Есть целый ряд нишевых СМИ, которые работают исключительно по Крыму, и на которых ссылаются украинские СМИ.
Теперь к твоему назначению. Выделила для себя там 3, 5, 10 пунктов, которые ты считаешь, что должна реализовать как первый замминистра, или уйдешь в отставку, например?
Уйду в декрет. Третье. Я для себя уже стала понимать приблизительно, чем бы
мне
было интересно.
Ну что, вот можешь свои планы огласить?
Я не хочу их оглашать, поскольку это пока только на уровне планов, а мне не хочется их оглашать, не понимая, как быстро я их реализую и смогу ли я их реализовать. Есть только несколько аспектов, которые можно обозначить. Это европейская интеграция, это вопросы того, как мы движемся в моментах гармонизации законодательства, да, по медиа.
Сразу возникает вопрос, а при чем тут Крым, информационная политика?
Это ведь не о Крыме сейчас, а я ведь не первый зам по вопросам Крыма, я первый зам в общем.
То есть и ты отходишь от вопросов Крыма?
Это не означает, что я отхожу от вопроса Крыма. Это означает, что дополнительно появляются другие аспекты, которыми мне нужно будет заниматься. Мне вот очень интересна тема, и это как один из механизмов защиты, например, да, вот это, в этой абсолютнейшей пропаганде, в которой мы живем, не которую мы продуцируем, а жертвой которой мы являемся, потому что российские СМИ, с ними все проще. Они все частные, не частные, они все работают на одну задачу. Мы это прекрасно понимаем. У них очень жестко заточенные какие-то идут месседжи, которые они отрабатывают на уровне всех ТВ, интернет, СМИ, и с ними все, ну, как бы, все понятно. В нашем случае, в Украине, это все совсем по-другому.
Это ты с сожалением говоришь об
этом? Нет, я не говорю это с сожалением. Как раз я, как человек либеральных взглядов, я считаю, что это наше достоинство, это то, чем я горжусь. Как видишь, я слышала чье-то интервью, что, наверное, единственное, что у нас осталось после революции достоинства, это свобода слова, да, она у нас есть, и это отмечают коллеги-иностранцы, которые приезжают сюда, в Украину.
Недавно до назначения ты была в Херсонской области. И ты сама смогла оценить вообще, в какой ситуации находится украинское информационное поле на территории этой приграничной с оккупированной территорией области? Удалось ли тебе услышать, что на самом деле на тех же FM-волнах очень часто можно просто услышать российские радиостанции и ни одной украинской?
Я была там два дня. Вообще я была очень рада, что я поехала туда, и я считаю, что это необходимо иногда погружаться, да, вот в локальную среду, чтобы делать объективные для себя выводы. Результаты погружения были для меня неоднозначные. Первое, это то, что я услышала от местного журналиста, потому что мы там проводили круглый стол, когда был шквал просьб регулировать пространство, да, то есть вот государство должно глушить, государство должно вмешиваться в информационную, как бы, да, вещание, глушить телеканалы, закрывать российские СМИ, закрывать интернет-издания, которые работают, да, открываются, ну, никто ж не знает, не может, нельзя отследить, кому на самом деле принадлежит сайт и в некоторых случаях. То есть вот с одной стороны, одни журналисты говорят, что государство должно занять очень жесткую позицию цензора. С другой стороны, журналисты говорят, нет, мы не должны этого делать, потому что как только ты становишься на этот путь, дальше, ну, очень сложно, ну, то есть, можно ли это объективно делать, да, и где гарантия, что завтра не появится какой-то Янукович, который просто этим воспользуется. Вот для меня на сегодня ответа нет, как мы должны, то есть, где вот эта вот середина, или где это, как правильно здесь быть. Мое личное убеждение, что все-таки, учитывая, опять-таки, свои либеральные взгляды, я считаю, что мы не должны отходить от этого курса. Второе, если брать по теме глушить-не глушить, это точно не компетенция министерства. Мне кажется, что здесь силовые ведомства должны принимать решение. Ну, в частности, служба безопасности Украины, Генштаб. Это их сфера компетенции, где они решают, глушить ли нам, не глушить, и что именно глушить, если это так.
Хорошо, Мия, тогда, если уже не по теме Крыма, вот стратегическая задача самого министерства, да, и чиновников, которые в нем работают, какова? Вот чего вы должны достичь? У вас есть какие-то показатели, и у тебя, лично как у первого заместителя, ты, ну, в отсутствие статья, ты участник кабинета, да, заседания кабинета министров?
Сегодня, которое планируется, скорее всего, я пойду, это будет первое заседание кабмина, в котором, возможно, мне, ну, доведется участвовать.
И у тебя будут какие-то предложения на этот кабмин?
Пока еще нет, поскольку мы не выносили, это процесс делается заранее, ты вносишь какие-то вопросы, которые ты можешь рассматривать. Мы рассматривали на прошлом кабмине тему 26 февраля, мы ее подняли снова, да, для того, чтобы сделать официально этот день, как день сопротивления, для того, чтобы уже не только в информационном смысле мы это обозначали как такой день, а чтобы это были заходы на державном уровне, что является гарантией определенного информационного выхлопа. Да. По тому, есть у меня результаты в качестве первого, ну, давайте объективно, ну, какие могут быть результаты за одну неделю? Нет, их нет пока. Потому что сейчас я не робот, я такой же человек, как и все остальные, я вникаю в определенные сферы, и я для себя еще пока не сформировала вот эту вот полную визию, как это должно работать. И это честно, это по-человечески. Если брать по результатам по Крыму, я думаю, что эти результаты есть. Я фокусировалась на коммуникационных кампаниях. Вот эти вот цифры, на самом деле, я их чувствовала и до того, как они были озвучены СОЦИС, что вот как раз, учитывая, что мы не идем в сферу регуляции информационного пространства, а что мы можем делать, это мы создаем информационные поводы, чтобы о Крыме говорили еще больше, да, и мы делаем коммуникационные кампании.
Хорошо, вопрос не совсем к тебе, это больше к нас совету по телевидению. Ради, ну, все равно интересно, мы знаем, что плотно работаете с нацсоветом, и к вам прислушиваются. Черноморка, АТР, Мейдан, Крымреалии, возможно, на FM-частотах, когда они будут работать в этом южном регионе так, чтобы это можно было слышать в Крыму?
Ну, тогда, да, действительно, это тогда не только к нацсовету, это наш общий вопрос. Нацрада создала, Сергей Костинский создал рабочую группу, и я вот думаю, это как раз, кстати, пример того, когда крымчанин в определенной сфере, да, как начинают двигаться вопросы. Вот попал Костинский в Национальную Раду, у нас этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. Там история вот такая. Сегодня, понятно, аналоговое вещание на Крым, то есть украинских СМИ их нет. Вопрос, как мы можем доставить украинский контент, ну, к примеру, на радиовещание. Те вышки, которые на сегодня есть по периметру юга, они низкие, это 70 метров максимум. Зато в Крыму, в Красноперекопске, это 220 метров. Мы понимаем, что у них охват гораздо больше. Если мы обратились к концерну РРТ, который может строить потенциально вышки, для них это процесс, учитывая, что у нас государство бедное, это займет несколько лет. Тогда стали искать частного инвестора, для которого это было бы просто интересно поставить там эту вышку, чтобы она была высокая желательно, да?
И добивала хотя бы на какую-то часть Крыма.
Хотя бы до Симферополя. Такого человека нашли. Он готов в ближайшие сроки, там, то есть у него эта вышка уже есть, это 150 метров. Я не могу озвучивать этого человека сейчас. Это частный инвестор, и он готов очень быстро установить эту вышку. Вопрос сейчас в землеотводе. Херсонская ОДА подключилась к этому. Сейчас они будут искать, там есть несколько вариантов, где можно дислоцировать это, на Чонгаре это будет вышка. И если эта вышка поставится, тогда можно будет ставить мощные передатчики и пробовать добивать, ну, хотя бы до Симферополя.
У нас совсем мало до конца эфира. И сейчас появилось еще министерство по оккупированным территориям, да, в котором будет первый зам, один из замов, который будет заниматься Крымом. И вот тут сейчас интересно ваше взаимодействие. Министерство информационной политики, да, где ты первый зам и понимаешь тему Крыма, хотя ты не только по Крыму, и министерство, которое занимается этой территорией. То есть вы вместе теперь будете заниматься деоккупацией? И как,
это в идеале. Мне бы очень хотелось установить нормальный рабочий режим, да, взаимоотношений.
И вот поэтому огласи хоть что-то. Вот что вы намерены делать? Вот есть же что-то, что вы можете... Вот эти, то, что Зура Полосани называют шарики-фонарики. То, что можно будет пощупать людям, которые и с той стороны границы живут, и с этой. Что же вы делаете?
Я бы с радостью сейчас бы шарики-фонарики бы и выложила бы здесь на стол. Однако мы понимаем, что это министерство еще пока его даже нет физически, да. Но я понимаю, что есть люди, которые будут заниматься Крымом. У нас эти беседы уже начались, но я не знаю, как это будет, ну, то есть форма, еще нечего щупать в этом министерстве, о чем можно говорить сейчас. Мне кажется, что, ну, во всяком случае, я точно буду советовать информационно, как можно двигаться. Да? То есть я считаю, что мы должны вкладывать в коммуникационные кампании определенные. Мы что сделали? Мы взяли по Крыму год, разбили на определенные ключевые даты. Годовщина оккупации, день крымско-татарской журналистики, день депортации, день коренных народов, день письменности крымско-татарской, дальше снова годовщина оккупации. То есть, и вот это те план минимум, который мы должны информационно обыгрывать.
То есть ваши реакции, это вы будете реагировать, да, проактивности своих предложений не будет у
министерства? А что, это разве не наше предложение? А вот эта тема, предположим, 26 февраля, она раньше, то есть у нас об аннексии говорили просто как о факте, который свершился. Вот я считаю, это заслуга министерства, что мы эту тему вывели именно на уровень сопротивления. То есть вот если нам удастся уже завершить это, да, когда у нас будет официальный день сопротивления, это будет немножко на другом уровне. Но мы абсолютно обозначили этот день как такой, как таковой. И я думаю,
Сау, это была Эмине Джипар, первый заместитель министра информационной политики. Если вы что-то упустили, читайте и слушайте Крым Реалии на нашем сайте, заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте и Одноклассники. Пишите нам в Твиттере, а мы продолжаем сегодня вечером Крым Реалии 18.30 с Павлом Казариным. С вами был Осман Пашаев.